Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я сразу хочу на многочисленные вопросы, которые звучали в мой адрес в последнее время, ответить, что другая моя программа, которая выходит одновременно на «Эхе Москвы» и на телеканале RTVI, программа «Власть», после почти двухмесячного перерыва возобновит свой выход в эфир на следующей неделе. Первый выпуск программы 31 августа, последний день лета. Ну, а что касается программы «Наше все», она из эфира не уходила, хотя несколько выпусков ее были в записи. Сегодня мы работаем в прямом эфире, поэтому мы можем принимать звонки. Дойдет ли до этого дела, пока не обещаю, но во всяком случае прошу вас, присылайте ваши вопросы, ваши реплики на наш традиционный телефон для смс-сообщений 7-985-970-45-45. Я напомню, что у нас начинается буква Е. Мы рассказываем в алфавитном порядке историю России в лицах через биографии наших современников и тех людей, которые уже ушли от нас, но жили в 20-м, начале 21 века. Точка отсчета у нас 1905 год. Одного героя на каждую букву мы выбираем с помощью голосования в прямом телевизионном, в прямом радиоэфире. Одного героя выбираю я как автор и ведущий программы, и одного героя мы выбираем в результате по итогам голосования в интернете. И вот по итогам голосования в интернете из списка предложенных героев на букву Е самым интересным героем для посетителей сайта «Эхо Москвы» показался поэт Сергей Есенин. И, как всегда, в начале нашей программы портрет Сергея Есенина. Марина Максимова.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Жизнь Сергея Есенина была очень коротка. Она оборвалась, когда ему было всего 30 лет. Поэт, которого при жизни многие выдающиеся литераторы не то что не воспринимали всерьез, ругательски ругали, почти что запрещенный в сталинские времена, спустя десятилетия после смерти, был сначала возведен в выдающийся, а потом и вовсе канонизирован как великий. Есенин родился в 1895 году в Рязанской губернии в крестьянской семье. Еще мальчиком начал писать стихи, подражая деревенским частушкам. 17-летним юношей он перебрался в Москву, затем в Петербург, стал вращаться в поэтических кругах, а с 1915 года начал печататься в лучших литературных журналах. Многие поэты и писатели того времени относились к творчеству Есенина весьма скептически и уж совершенно не принимали его эпатажной манеры поведения. Есенин был не чужд революционным идеям, одно время занимался распространением нелегальной марксистской литературы, был под негласным надзором полиции, в армии попал в дисциплинарный батальон за отказ написать стихотворение, прославляющее государя-императора. В 1917 году примкнул к эсерам. После раскола этой партии остался с ее левым крылом, поначалу поддерживавшим большевиков, участвовал в боевой дружине. После революции, когда в русской литературной среде множились различные кружки и объединения, как серьезные, так и сиюминутные, Есенин примкнул к группе имажинистов, выше всего ставивших в поэзии образ. Однако традиционно воспринимался как прежде всего крестьянский поэт. Самые значительные произведения Есенин создал в 20-е годы. Среди них поэма «Сорокауст», в которой, как любили писать в учебниках советского времени, отразилась тоска по уходящей патриархальной России, драматическая поэма «Пугачев», циклы стихов «Москва Кабацкая», «Русь Советская», «Персидские мотивы», поэмы «Анна Снегина» и «Черный человек». Тогда же, в 20-е, Есенин много путешествует по стране, совершает поездку в Америку со знаменитой балериной, англичанкой Айсидорой Дункан, одной из многочисленных его жен и возлюбленных. Сложности личной жизни, богемная обстановка, болезненное пристрастие к алкоголю, душевный разлад привели к тому, что 28 декабря 1925 года Есенин покончил самоубийством в Ленинграде, повесившись в своем номере в гостинице «Англетер». По сей день бытует конспирологическая версия о том, будто Есенина убили евреи-чекисты за то, что поэт был якобы активным антисемитом, а его самоубийство было инсценировано. Эта версия подпитывалась тем, что Есенин водил обширные знакомства в политических кругах, в том числе и с видными деятелями большевистской партии, военными, чекистами, вступал с ними в споры, при этом был горяч и невоздержанный язык. Масло в огонь подлил и тот факт, что в 30-е и 50-е годы Есенин практически не переиздавался. Считался упадническим поэтом, а одна из его бывших жен, якобы посвященная в тайну гибели поэта, Зинаида Райх, которая впоследствии вышла замуж за Всеволода Мейерхольда, после ареста режиссера была действительно жестоко убита при загадочных обстоятельствах. Дискуссия о том, не была ли смерть Есенина убийством, замаскированным под самоубийство, вновь вспыхнула недавно, после того, как на Первом канале вышел сериал о Есенине, сюжет которого основан именно на конспирологической версии гибели поэта.
Это был портрет Сергея Есенина, работы моей коллеги Марины Максимовой. А сейчас я хочу представить гостей нашей программы. У меня здесь в студии, как и было обещано, Наталья Борисовна Иванова, замглавного редактора журнала «Знамя» и один из наших ведущих литературных критиков и литературоведов. И Сергей Никитин, судмедэксперт, антрополог, который непосредственно принимал участие в изучении обстоятельств гибели Сергея Есенина, вот, так сказать, профессионально. И кроме того, у нас по телефону на связи из Санкт-Петербурга должен появиться Николай Николаевич Браун, поэт и общественный деятель. Но пока, что-то до него, я так понимаю, мне мои коллеги показывают через стекло в аппаратной, что пока дозвониться они до него не могут. Ну, будем надеяться, что связь с Николаем Николаевичем Брауном будет установлена. Вот прежде чем говорить о конспирологической версии смерти Сергея Есенина, которая действительно была реанимирована появлением в прошлом году сериала.
Да, она никогда и не умирала.
Ну, она никогда и не умирала, но общественный, вот взрыв общественного интереса произошел опять к этой версии после того, как был показан сериал, где главную роль поэта сыграл Сергей Безруков. Все-таки это же Первый канал, это многомиллионная аудитория,
ну,
как тут не возбудиться всей стране. Но прежде чем говорить вот о версии гибели поэта, мне хотелось бы вот что все-таки спросить. Прежде всего, я обращаюсь, собственно, к вам. Это вопрос не судмедэкспертизы, это вопрос скорее такой литературно-исторический, литературоведческий. Вскользь уже было сказано о том, что многие серьезные литераторы, авторитеты относились к Есенину очень плохо, как к поэту. Ну, вот, допустим, я специально принес книжку «Воспоминания Ивана Алексеевича Бунина». Он камня на камне не оставляет Есенина в этих мемуарах. Называет его, я цитирую, «кудрявый пьяница, очаровавший Россию писарской сердцещипательной лирикой под гармонь, под тальянку, о котором очень верно сказал Блок. У Есенина талант пошлости и кощунства». Цитирует поэта Адамовича Бунин. «Появился Есенин в Петербурге во время Первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка с пояском, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи, где уж нам деревенщине, а за этим маскарадом неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и словолюбие, ежеминутно готовая прорваться в дерзость. Сологуб отзывался о нем так, что и повторить в печати невозможно. Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами. Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила, что это за на вас за гетры такие? Ну и так далее.
Я могу добавить Анну Андреевну Ахматову, которая в 54-м году говорила Лидии Корнеевне Чуковской. «Не люблю по-прежнему о Есенине. Не понимаю, что это сильно действующий тенор... Не понимаю, что это за сильно действующая теноровая партия. Известному кругу людей он заменил Нацина». Или в другом месте она иронизирует в записях той же Лидии Корнеевны Чуковской. «Поэт скорбит, что у него редеют волосы, и как же теперь быть луне, что она, бедняжка, будет освещать?» Вот, и подумайте, в какое время было написано это, говорит Ахматова. Так что ирония ее сохранялась на протяжении всей жизни по отношению к Есенину. Пастернак вот в этом отношении был гораздо более сдержан. Просто дело в том, что у них была личная ссора, видимо, как вы знаете, многие знают, и в фильме это показано, правда, очень так, как бы с перебором, но, тем не менее, Пастернак дал пощечину, драка была... по-моему, если мне не изменяет моя литературоведческая память, в приемной Воронского. И Есенин оскорбил Пастернака тем, что Пастернак потом очень завуалированно назовет, ну, как бы тем, что я сам не люблю в своем происхождении. Ну, вы понимаете, о чем речь, да? И тем не менее, когда Есенин умер, Пастернак пишет родителям, кажется, что биография настолько сильная, что я, мне кажется, что она даже сильнее, он необыкновенно ярок, в том числе и как человек. А Марина Цветаева обращается в самом начале 26-го года с письмами, просто бомбит Пастернака письмами о том, чтобы он прислал ей материалы по смерти Есенина. Она собиралась писать о нем поэму. Так что отношение поэтов было очень разное. И такое, и секунду, ну, вы знаете, что у поэтов есть такой обычай в круг сойдясь оплевывать друг друга. Но еще, да, еще об одном хочу сказать, что когда Есенин погиб, то выбирали надпись над тем, когда вот установили гроб для панихиды, вот какую надпись дать: грандиозный, замечательный, известный, гениальный. Вы знаете, какую выбрали надпись?
Какую?
Великий.
Великий.
И три раза его гроб обнесли вокруг памятника Пушкину, угу, на котором он так хотел быть по своей известности похожим.
Ну вот сейчас у нас уже есть кое-какие реплики от наших слушателей. Например, благодарит нас за программу о Есенине Андрей Лаврентьев. Ну, вы знаете, Андрей, дело в том, что это не мы решили, это вы решили. Это посетители сайта «Эхо Москвы» выбрали Есенина, попросили, чтобы своим голосованием предрешили то, что будет одна программа из программ о людях, чья фамилия начиналась на букву «Е», одна из программ будет о Есенине. Вот Дмитрий, Нижний Новгород, обиделся за Есенина на Бунина, говорит: «Бунин сам неудачник». Ну, Дмитрий, Бунин один из немногих русских писателей, удостоенный Нобелевской премии.
И не только потому,
не только потому, что он Нобелевский лауреат, он просто великий русский писатель. И сегодня, по прошествии 50 с лишним лет после его смерти, мне кажется, это стало, ну, совсем очевидно.
А можно я еще напомню о том, что сам Есенин говорил о русских писателях? Вот, например, когда он приходил к Ахматовой в начале 20-х годов, подвыпивший, он говорил так: о Блоке. Блок немец, Блок сволочь. И повторял это вот так вот с очень неприятной интонацией.
А Мандельштам говорил: не расстреливал несчастных по темницам, величайшая строчка в русской поэзии. Наташа, Москва. Наташа, хочу для вас специально процитировать другую точку зрения по этому поводу. Кстати, тоже приводится эта цитата из статьи Ходосевича в «Современных записках». Приводится она в автобиографических заметках Бунина. Он пишет, что у Есенина, якобы, в числе прочих способов обольщать девиц, было такое: он предлагал намеченные им девицы посмотреть расстрелы в ЧК. Я, мол, для вас легко могу это устроить.
Но это слух.
Власть ЧК покровительствовали той банде, которой Есенин был окружен, говорил Ходосевич. Она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу. Это слух, да, безусловно, но...
Но не расстреливал несчастных по темницам, строчка, которая осталась.
Строчка, которая осталась.
Конечно, безусловно.
Хотя, с другой стороны, по-моему, Петр Вайль, недавно у него вышла книга «Стихи обо мне», занятная,
да,
такая,
да,
очень книга, он, по-моему, справедливо пишет, что о некоторым людям вообще как бы не приходило в голову говорить о том, расстреливал он или не расстреливал.
Но
где-то происходило рядом с ним.
Да, но он этому сказал нет. Вот, потому что происходило рядом
это
с
правда.
Ним.
Это правда. У меня есть желание спросить, вот все-таки, вы потом сами ответьте тоже на этот вопрос, а я хочу спросить и у наших слушателей. Я имею в виду, у нас сейчас будет голосование по нашим традиционным телефонам 660-01-13 и 660-01-14, а вопрос я сформулирую буквально через несколько секунд.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, вопрос. Мы заговорили о том, был ли Сергей Есенин великим поэтом, выдающимся поэтом, или, как видно из некоторых воспоминаний, современников, тех самых поэтов, которые в круг сойдясь оплевывали друг друга в начале прошлого века, накануне и после революции. Вот вопрос формулируем таким образом. Считаете ли вы Сергея Есенина великим поэтом? 660-01-13. Да, считаю великим. 660-01-14. Нет, не считаю великим поэтом. Голосование пошло.
Рикошет. Рикошет. Рикошет.
Наталья Борисовна, а вы считаете Есенина великим поэтом?
Я хочу добавить немножко к тому, что я начала, о том, что Есенин был страшно тщеславен. Но слава его была очень велика. Если говорить о величии, начнем со славы. Огромная была слава.
Вот слава и величие, это, наверное,
Да. Ну, просто славу он на самом деле вот до революции делил, и после революции, когда он был полузапрещен, делил с Ахматовой. Потому что по распространенности, по любви, такой попсовой даже любви. Вот я видела на даче, недавно проходила, как на сарае висит портрет Есенина, выжженный, вы знаете, так самодельно. Да? Вот по той славе Есенин с трубкой и с золотым чубом, Есенин полублатной, Есенин, которого знали наизусть, по количеству шлягеров, распеваемых на слова Есенина, он обгоняет просто всех. Но Маяковский правильно написал после смерти Есенина. Вам и памятник еще не слит. Где он? Бронза звон или гранита грань? А к подножью памяти уже понанесли посвящение и воспоминаний дрянь. Поэтому дряни вот хватает. А что касается великий или невеликий, сравним он с Пушкиным, или как бы он очень хотел быть сравним с Шаляпиным, он страшно обиделся по воспоминаниям, когда он ехал на извозчике по Арбату, там какой-то страшный был пожар, но толпа смотрела не на пожар, а на Шаляпина, который пришел посмотреть на этот пожар. Есенин сказал о том, что вот он тоже хотел бы, чтобы смотрели на него, вот, и, конечно, в этом смысле он выстраивал себе свой имидж, как современным языком говоря, или стратегию своего творческого поведения, не только творческого, но и человеческого, для того, чтобы постоянно привлекать внимание. Но, к сожалению, вот до нас дошло вот это вот поведенческое больше, чем литературное в Есенине, чем настоящая его поэзия. Интерес к личности, к сожалению, до сих пор превалирует. Это видно и по этому фильму, это видно по реакции на этот фильм, это видно по тому, что стихи Есенина как бы вот сейчас несколько померкли, если мы будем держать в сознании великую четверку Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Ахматова, то Есенина, ну, как бы не всегда туда помещают.
Маяковского нет там.
И Маяковского почти там нет, хотя Маяковский, на мой взгляд, великий поэт. И если говорить о Есенине, то он поэт...
Иван Алексеевич Бунин в гробу переворачивается.
Пусть переворачивается. Ну а что делать, если... А тут зато Андрей Данович Синявский не переворачивается в гробу, потому что он до конца своих дней Маяковского числил среди самых первых поэтов России.
Ну, говоря о Бунине, конечно, надо иметь в виду, что он был настроен жестко, резко антисоветский, свое отношение к революции, к системе, к тем людям, которые сотрудничали в той или ином виде с советской властью, переносила на их творчество.
Ну, к Есенину с его скепсисом по отношению к ЧК, с его издевательством по отношению к людям, которые там служили, и очень неоднозначные позиции по отношению к революции, которые он не мог простить, отношение, в свою очередь, к крестьянству. Есенина нельзя назвать совсем советским поэтом. Советский поэт — это все-таки Асеев, советский поэт — это Мартынов, при всем там,
по-моему, Бунин в такие тонкости не вникал.
Да, но никак не Есенин. То, что Есенин не уехал, это другое дело. А говорить о том, что он великий, понимаете, у нас сейчас это слово так растиражировано, так ужасно злоупотребляется в нашей речи. Но, тем не менее, если у нас называют сегодня великим поэтом Резника и Андрея Дементьева, то я здесь скажу, что здесь он велик, я имею в виду Есенин, однозначно.
На этом поставим точку, и вот результат голосования, которое тем временем закончилось. 79,3% позвонивших нам в студию согласны с тем, что Сергей Есенин был великим поэтом. 20,7% тем не менее думают иначе.
Ну хорошо, есть разные точки зрения.
Ну что ж, мы сейчас прервемся на несколько минут для новостей середины часа, а во второй части программы поговорим вот об этой самой конспирологической версии гибели поэта.